Сегодня 2 июня 1989 года. Ипика, Нью-Йорк. Роланд Львович Добрушин. Ну, расскажите, Роланд Львович, начиная с вашей ранней жизни. Откуда вы появились вообще? Кто ваши предки?
Предки. Ну что ж, у меня... две линии предков. Одна обычная еврейская линия Добрушиных. Есть такой Добрушин в Харькове, который составляет генеалогию всех Добрушиных на свете. И по его утверждению, первый Добрушин при Екатерине II пригнал табун лошадей из Прибалтики на Украину. Оттуда и происходят все Добрушины.
Добрушин тоже лошадьми в основном занимался?
Больше ничего про него не знаю. Я пытался выяснить у лингвистов, имеет ли моя фамилия еврейское или славянское происхождение. И лучший из лингвистов, моих друзей, Андрей Залезняк, утверждает, что это все-таки славянское, от славянского женского имени Добруша. Вот. Но дальше нет. Но это были такие обычные евреи. Были где-то мой дед был лесопромышленником около города Кролевца, теперь бывшей Черниговской губернии, имел много громадную семью, потом разорился, умер. Ну, а мой отец был младшим их сыновей, это были годы революции, когда он как-то образование получить не смог, но считался инженером без образования, по лесу. Ну, уже совсем недавно я узнал, это тщательно скрывалось, что в 20-е годы он был Непманом, процветающим.
Что сейчас, конечно,
наоборот, да, но так это долго скрывалось. Он в 20-е годы имел пролетку, ездил с лошадьми, ездил с ней по Москве, что было высоким шиком в то время. Вот. Ну, а потом он был инженером в Ленинградском порту по лесу. Ну, такая, ну, тоже по существу он был знатоком по экспорту леса. Такая была семейная профессия. Ну, и там он встретил мою мать, которая была совсем другого происхождения. Это было такое семейство немца-кустаря на Васильевском острове. Он был, как мне объясняли, что он был лучший, или, ну, как мне говорили, лучший, но, может, одним из лучших в Петербурге мастеров краснодеревщиков. Он занимался тем, что он делал модели кораблей для флота. Это такое высшее искусство. Ну, почему была такая немецкая семья с немецким языком, хотя протестантская, хотя... довольно разного происхождения. Там, кажется, были в предках его и латыши, потому что он был петербургский немец из Риги происхождением, и эстонцы, и какие-то у меня даже, наверное, сейчас есть.
Так что недаром у вас какие-то связи с нашими коллегами в Прибалтике.
Может быть, я как-то там ощущаю себя на месте, не знаю, связано ли это с
предками. Они знают?
Да, время от времени я об этом говорил. Но фамилия его была...
явно вас всю жизнь любит.
Да.
Может быть, из-за этого.
Думаю, что может быть, не знаю. Вот. Фамилия моей матери была Бокум. Да, и даже меня бабушка носила крестить, так что я крещен в протестантскую веру. От этого я и стал Роландом.
Ага. Это какое-то имя.
Ну, это тоже такое с немецкими традициями. Да. Прибалтийскими, конечно. Так все это было.
Мистовый Орландо.
Да. Вот. Ну, а мои еврейские родичи называли меня Юликом.
И так вы знали большинство ваших друзей.
Да. Ага. Вот я понимаю теперь, что, наверное, у меня... нежелание мазаться этой самой мазью от ожога. Это у меня от моего деда. Вот, я знаю, как он умер, что у него загноился палец, И, ну, что-то ему там сказали, что-то надо отрезать, он не согласился. Потом надо было отрезать весь палец, он не согласился. Потом надо было отрезать полноги, он не согласился и, в конце концов, умер. Ну, это, я думаю, что это ко мне не относится. Но...
Ну, надеюсь, что ругалась, да. Ничего дорогого не случилось.
Вот. Но, значит... Но мать моя, мама моя писалась русской по следующей причине. Им надо полагалось писаться латышами, поскольку они были из Латвии. Но это было очень опасно в 20-е годы, потому что Латвия была буржуазная страна. И, как нам объяснял, у нее был выбор записаться русской или еврейкой. Оба варианта казались хорошими, но почему-то она записалась русской. Так что я был... В итоге я официально считаюсь наполовину русским.
Нет, а все-таки паспорт это...
А?
Паспорт это...
А, ну это мне было 16, мне надо было выбирать, кем писаться.
Вы сами выбирали?
Сам выбирал, да.
Что вы выбрали?
Евреями писался. И ну это просто, было, это был 45-й год, я тогда уже хорошо понимал, что значит быть евреем.
Ну что ж.
Поэтому и записался.
Вообще, по еврейским законам,
да, вот это я теперь хорошо понимаю. Но тогда я даже этого не знал. Нет, ну просто как-то в ситуации такого выбора я был, естественно, принять более трудное решение. Хотя так на самом деле... Нет, ну мое семейство... В общем...
Но воспитывали вас не родители?
Воспитывали нет. Ну, знаете, ситуация была такая. Отец мой умер, когда мне было 4 года. А мать еще раньше заболела туберкулезом легких, в то время это была очень тяжелая вещь, так что практически она была не работоспособна. Ну, как-то она ходила в больницу и назад. Она была такой художник тоже, она, ну, такой художник-самоучка. Ее не взяли в Академию художеств, потому что норма для детей кустарей-одиночек без мотора была официальная. Ее социальный статус была, но очень маленькая. Вот, поэтому в каких-то студиях училась, но потом она немножко подрабатывала, делала этикетки для конфет, проекты, вот. Ну, в общем, когда мне было, когда умер отец, то у него было очень много братьев и сестер, такая штука, человек 8, по-моему. Ну, и они все жили в Москве, и поэтому меня, нас перевезли в Москву с матерью, и практически я всю жизнь жил на содержании дяди и тети. Когда мне было 16, мама умерла, когда мне было нескольких месяцев, не хватало до 16. И тогда я даже был официально усыновлен своими дядей и тетей.
А они? Что за люди?
А, ну вот дядя у меня был такой довольно известный советский скульптор Чайков. В молодости он был хорошим скульптором, но потом стал социалистическим реалистом.
И стал успешным.
Успешным. Одно время он был успешным, до войны он даже когда-то. То есть он был, например, председателем общества русских скульпторов. Такое было возможно в 30-е годы для Чайкова Иосифа Моисеевича. Одну его скульптуру все советские люди знают. Это футболисты, которые долго стояли перед Третьяковкой. Там весь фокус был в том, что там... был найден центр тяжести, так что она стояла, хотя казалось, что она стоять не должна упасть. Да. Угу. Вот. Ну, в общем,
они были бездетные.
Они были бездетные там. Еще у меня был дядя довольно известный писатель на языке идиш, драматург и писатель, который погиб вместе с еврейским антифашистским комитетом тогда. Так что я практически жил в их семье, поэтому материальных трудностей особых не было.
А все
было
благополучно.
Нет, почему-то нет. Только вот это так. Они как-то сами всегда удивлялись. Но...
Да, если нет, то почему это?
Да. Вот, но это повезло. А... Ну... Нет, ну ладно.
Ну, а теперь расскажите
о том, как моем знакомстве с математикой.
Да.
Нет, первое знакомство мое с математикой произошло, было связано с тем, что в 8 классе я случайно забрел на Олимпиаду, куда меня завел Фридрих Капелевич, который был моим одноклассником.
В одной школе?
Да, в одном классе.
А-а-а.
Вот. И...
Я надеюсь, что, может, я с ним тоже встречусь, если не может в Москве, может.
Да, конечно, он сейчас начал заниматься снова массовым обслуживанием сетями связи и ходит к нам на семинар в институт. Так вот, у него даже вот работа с Сашей Рыбко, которую я упоминал, совместная сейчас появилась. Вот. Ну вот, значит, я пришел на Олимпиаду.
Да.
И, ну, это такая известная история, которая записана во всех книгах, но она
написана.
Ну, в какой-то книге написана, опубликована, во всяком случае. Просто там я решил, действительно почему-то пришел и решил все задачи. А в одной из них мне надо было использовать аксиому Паша, состоявшую в том, что если прямая пересекает одну сторону треугольника, то она обязательно должна пересекать и другую. И я написал, что я не могу этого доказать, потому что к стыду своему не знаю, что такое прямая, чем произвел впечатление на жюри, да. После чего я получил первую премию, но потом я уже таких успехов не достигал, потому что, ну, наверное, потому что я уже чувствовал себя обязанным решать все задачи. Это сразу лишает возможности это делать. Однажды я только, по-моему, Паш пришел на кружок, это меня Кронрот обидел. Это я помню. Там он стал объяснять, что нет никакого наименьшего положительного числа, большего нуля. А я спросил, а бесконечно малое? Он за мной хорошо посмеялся, но я после этого перестал ходить.
На мой кружок вы не ходили?
Нет. Вот. Так что почему-то я даже не ходил на кружки. И когда я решил идти в университет, я решил, что я хочу быть физиком. Ну, не знаю, на мое счастье или несчастье, но это был как раз такой переходный год, когда евреев уже не брали на физфак, но еще брали на мехмат. Я прошел...
46-й?
47-й.
47-й.
Угу. У меня была медаль, правда, не золотая, а серебряная. Тоже мне снизили... У меня были все пятерки, но мне снизили отметку за экзамен по геометрии, потому что я написал, что очевидно из соображений симметрии, что центр правильной пирамиды падает в центр треугольника. Yeah. Надо было это доказать. Mm-hmm. Вот. Поэтому у меня было...
А вы еще жалуетесь на память?
Нет, ну эта история сыграла большую роль в моей жизни. Поэтому я ее люблю вспоминать. Вот. Ну и, значит, когда я пришел на физфак, на собеседование, меня не взяли. Ну, а к тому же я оболел в тот год, у меня начался. Даже я не мог сдавать экзамены. Я, может, начал бы экзамены сдавать, это была возможность по второму этапу пытаться. Но то я был болен, поэтому я попал на мехмат. И первые пару лет даже думал все время, не перейти ли мне на физфак. Но очень мне не нравилось, как устроена физика и как ее преподают.
Ну, это всегда позор был. Более-менее университет да. В это время.
Да, ну для меня еще было особо. Мне все-таки хотелось, чтобы физика была устроена как математика, чтобы была аксиома, а потом из нее, чтобы было понятно, что предполагается и что из чего следуется. Я только в достаточно взрослом возрасте понял, что в этом не просто виноваты плохие преподаватели, а само устройство физики. Вот. Ну, что дальше? А дальше был ваш кружок, Евгений Борисович.
Ну, расскажите.
Расскажу. Интересно. Интересно, да. Нет, ну вот я помню задачу, на которой я понял, что такое теория вероятностей.
Да.
Это была задача, которая была сформулирована для нас слово «вероятность не знавших». Это была задача такая, помню, значит, что есть там... N резервуаров, из каждого из них какая-то доля воды переливается в другой резервуар. И надо доказать, что в пределе количество воды в данном резервуаре стремится к пределу. Вот, честно говоря, я думаю, что у меня до сих пор так вероятность и осталась водой, жидкостью, которая переливается из одного сосуда в другой. Вот так я ее себе и мыслю, случайный процесс.
Ну что вы помните из тех времен, естественно, что для меня это
Нет, я помню, что это было хорошо. Что это было интересно и очень живо. Я помню, как вы редактировали мою первую работу, которую я принес, а это было о таких абергодических, что-то там, об эргодических теорем. Нет, даже да, об уравнениях для неоднородных цепей Маркова.
Нет, это, наверное, не первая ваша. Вот первая ваша работа была условие для марковского процесса непрерывного времени,
да,
чтобы не уходить в бесконечность.
Да, но это была такая тривиальная работа, там не было конструкции, поэтому ее было не так трудно написать. Нет, вы не правы. Это было раньше, может, она была опубликована позже, может, она была длинная. Но это я хорошо помню, как вы, придя с семинара Колмогорова,
да,
который он там развивал какие-то такие идеи, как строить общие уравнения, сформулировали цепь задач, которых я решал. Даже был, по-моему, мне индивидуальный заказ. Вот.
Я, конечно, не помню. Ага. Но подождите, я помню, что у вас была работа о неоднородных процессах.
Это было.
Но это было позже, по-моему.
Нет. Нет. Это было вот студенческие годы.
Нет, все было в студенческие,
да,
годы.
Нет, вот там было, нет, вот там было две. В общем, у меня была одна работка маленькая, студенческая, об условиях неухода на бесконечность для там простых марковских цепей.
Да.
Но это было такое совсем простая вещь.
Дебют,
да. А потом все-таки вот на самом деле были две работы про неоднородные цепи Маркова, одна про их уравнение, там такой общий интеграл. В общем, вывод уравнения для... Что такое уравнение? Что такое инфинитизимальный оператор для неоднородной цепи Маркова? Ситуация,
и,
когда плотности нет.
И там у вас, по-моему, появились вот такие расщепленные времена. Нет?
Да, да, да. После... А потом была другая работа, которую, я думаю, что она до сих пор так и не понята, хотя она... Как сейчас оцениваю, там были какие-то такие глубокие идеи. Это об условиях отсутствия скачков, в общем, об условиях, когда функция, траектория неоднородной цепи Маркова является ступенчатой. Отсутствие накопления бесконечных шагов.
Ну, да.
Вот, и мне там впечатление, у меня сейчас досталось впечатление, что там были какие-то идеи, которые, мол, еще никто не понял. Может, когда-нибудь поймут, если кому-нибудь это будет нужно. Вот. Но потом, потом уже под влиянием Колмогорова, как я понимаю, что вы решили, что мою судьбу может обеспечить только Андрей Николаевич, ввиду всех сложностей. Ну и тогда действительно... Я начал заниматься тоже. Уже одна, ну, такая следующая задача была поставленная Колмогоровым. Это найти такое равномерное приближение для вот всех, ну, так, все предельные законы для схемы серии, для цепи Маркова из двух состояний. Ну, в общем, я уже начал заниматься с ним. Вот. А потом были предельные теоремы для цепи Маркова. Ну, в общем, потом я стал заниматься, все было нормально. Судьба моя в руках была Андрея Николаевича, который, ну, действительно, по-моему, сделал для того времени вещи почти невозможные, оставив меня в аспирантуре. Хотя это был тот самый накануне того года, когда происходило дело врачей. Когда было дело врачей, я был на первом году аспирантуры. Тоже это, конечно, проходило все достаточно сложно, я помню, там поставили четверку на экзамене по марксизму-ленинизму, хотя я умел сдавать такие экзамены. Я очень удивился и просил переэкзаменовку. Все равно доказали, что они мне могут поставить четверку. А потом Андрей Николаевич специально ходил на мой экзамен приемный в аспирантуру по марксизму-ленинизму, это я помню. Ну и посредине там были какие-то сложности, как... Ну, в общем, все казалось, все прекрасно, все ему обещано. Но потом я в один прекрасный момент я не получил стипендию, которая полагалась кандидатам в аспирантуру. И тогда было обнаружено, что опять все сошло с рельс. Вот.
А вы знаете, между прочим, так немножко отвлечься, что была такая аттестационная комиссия приблизительно в 48-м, может быть, да. году. И каждый преподаватель МГУ да. был аттестован. Угу. По поводу Колмогорова Александрова было да. написано: имеются элементы формализма в научных исследованиях или преподавании, я уж не знаю.
Нет, не знал.
Вы понимаете, этого. Нет. Ну вот это да. я тоже это еще не записывал, потому да? что я просто пользуюсь случаем. Вот. Ну,
кто конечно, это вам рассказывал?
Ну, я просто знаю.
Это
ну,
было...
во-первых, Софья Александровна, во-первых.
Да.
Ну и нет, ну, знаю. Ну, в общем, они, конечно, да. это была такая пощечина большая, угу. они все-таки были столпами, угу. в том смысле. Они побежали к Петровскому, который. Да. Тогда, по-моему, был деканом, угу. так и не редко. И он пытался как-то им помочь, и, кажется, в конце концов было какое-то слушание, в результате которого самые элементы формализма устранили.
А кто это сделал?
Агибалов.
Агибалов, да?
Агибалов, другие угу. люди того же типа. А тесное содружество вы помните?
Конечно, помню. То есть, ну так я смотрел на него снизу.
Вы моложе были, да?
Да, я был нет, намного. То есть тогда это было много. По-моему, я был на втором или на третьем курсе, когда это было на пятом. Так из этой истории тесного содружества я люблю, знаете ли, высказывание Есенина Вольпина, который был членом правкома Мехмата в это время.
Нет, не знаю.
Это было прекрасно. Значит, ну, там все организации должны были обсуждать тесное содружество, в том числе и правком. Да. Туда пришел Агибалов. Он произнес большую речь. Потом Есенин Вольфман спросил его: скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что эта организация была тайной? Ну, сказал Агибалов, я, конечно, она была тайной, ведь я, секретарь парторганизации факультета, ничего о ней не знал. Не знал о ее существовании. Тут...
Да,
Есенин Вольпин сказал, что, вы знаете, я до сегодняшнего дня тоже не знал о вашем существовании, но из этого не делаю вывод, что вы существовали тайно.
Говорят, Есенин Вольпин приезжал в Москву, да?
Да.
Он тут у меня тоже записан.
Тоже
записан. Да,
декламировался.
Да. Ну что ж.
Что дальше вспоминать?
Ну, вспоминайте, что хотите. Приглашение. А я еще хочу воспользоваться случаем.
Да.
Тоже. Когда еще такой случай представится. Потому что люди всех времен. А вы не помните, как праздновался мой 25-летний юбилей?
Помню.
Вы, наверное, не помните, а я помню. И кто был инициатором, я не знаю, но это, конечно, был самый приятный юбилей. Мне преподнесли шоколадного зайчика, пинг-понг и что-то еще. Я уж не помню, что именно.
Сейчас, 25-летний.
Да, это 49-й его... год.
Сейчас, а тогда мы как-то вот к какому-то вашему дню рождения мы готовили диаграммы Дынкина из пластилина.
Это может быть было по случаю моей диссертации.
Да, а нет, правильно, было по сути диссертации, да, вот. Теперь я вспомню. Вот как раз тут я помню, потому что мы долго искали способ это приготовить, и в конце концов использовали спицы и пластилин, который я взял у своего дяди скульптора.
Понятно. Ну, видите, какие интересные детали. Да. Ну, с аспирантурой у вас, благодаря Андрею Николаевичу, все было более-менее нормально, но после аспирантуры, значит, уже все было... То есть вы тоже
да, нет, ну потом, да.
Это тоже было нормально.
Это тоже было нормально, понимаете, а потом, когда я... Кончал аспирантуру, то это было время какое-то уже более легкое. Колмогоров, он был уже деканом, и, ну, в общем, оставление меня на работе в университете прошло без особых сложностей. По-моему, до меня они не доходили, может, они Андрею Николаевичу пришлось тут.
Но затем вы, значит, совершили некий гражданский акт.
Как было написано в моей характеристике, в течение многих лет я проявил политическую незрелость.
Скажите, как вы проявили политическую незрелость? Во-первых, вы уже не были таким юнцом в это время. сколько он был, или 26?
Ну, наверное, да. Я думаю, что это было года 56. Через два после окончания аспирантуры. Нет, даже больше, я думаю.
Нет, это был 56-й год.
В 56-м году мне было 27, да.
27. Угу. Ну, расскажите, как вы проявили политическую зрелость, а потом я некоторые комментарии.
Да. Нет, политическую... Ну, вот тогда, значит, был такой первый... звуки свободы, которые в условиях мехмата проявились в выпуске стенной газеты. Забыл, что там было. Там был какой-то, какие-то цитаты из Джона Рида, ранее не публиковавшиеся. Что-то, по-моему, по поводу искренности, которая в то время обсуждалась в связи с какими-то...
Померанец,
да. Ну, какой-то еще такой, не слишком... не подлежащий публикации в то время материал, из чего, я уж не знаю кому, но кому-то захотелось сделать большую карьеру и большую историю, и всех этих пятикурсников стали торжественно исключать из комсомола, причем, не поняв ситуацию, они решили проводить это на общем комсомольском собрании факультета, какой-то громадный.
Вы знаете,
аудитория.
У меня другое воспоминание, но потом сравним.
Да. Вот. Куда привезли, ну, куда пришел весь, все студенты факультета, и на самом деле набилось еще немало студентов из других факультетов. И вот это, наверное, у меня было первое такое впечатление, которое на всю жизнь осталось, такого участия в революционной массе. Когда вот такая вот масса единомышленников заглушает с твоих врагов. Ну вот с первого чего там началось, что там это самое собрание, оно как-то имело право принимать вопросы решения голосованием. Вот, скажем, там голосованием было принято решение зачитать этот самый враждебный материал, то есть газету, что, конечно, никому из организаторов не приходило в голову, что можно осуждать что-то, зная что-то, осуждаясь. Ну, потом там были разного рода выступления в одну сторону и в другую. Ну, и я произнес какую-то, по-моему, достаточно осторожную речь. Но как-то я... Наверное, у меня есть какой-то ораторский талант, который иногда проявляется. И думаю, что именно этим я и увлек аудиторию. И этим я заработал все свои характеристики.
У меня воспоминания немножко другие,
да.
Я, конечно, не ручаюсь, что мои воспоминания были правильнее, чем ваши, но мои воспоминания были такие, что это был 1956 год, что были венгерские события, и что ряд студентов были исключены или должны были быть исключены из университета за их критику.
Нет.
Созвали актив какой-то, и вы мне заранее сказали, что вы собираетесь выступить на этом активе в защиту этих студентов. И даже, так сказать, призывали меня и других преподавателей поддержать это. И я обсуждал это с Курышем.
Угу.
И Курыш сказал, что это, так сказать, чистое самоубийство, и ничему хорошему это не приведет, это и убийство, и самоубийство. Так что вот мои воспоминания, которые, конечно, тоже могут быть совершенно неправильными, состоят в том, что, да, и потом вы мне, по-моему, по моим воспоминаниям говорили, что вы приблизительно так объясняли, что, ну, может, они там и ошибались, но нельзя же людей загонять все это внутрь и не давать им возможность проявить себя, даже если они ошибаются, их можно исправить, но не нужно их за это карать или что-то в этом.
Ну, что-то такое очень мягкое, я помню. Что
ну, да. Ну, вот это мои воспоминания.
Да.
Я не
знаю. Нет, значит, я думаю, что это происходило на фоне венгерских событий, но
может быть, это была газета.
Да, но это была точно газета. Вот. Тогда... Нет, ну там несколько очень хороших студентов.
Действительно, вы 5-го курса. Мне об этом заранее говорили, и я, так сказать,
нет,
я просто не пришел на это, конечно. Но я обсуждал с Куршем, который считал порядочным человеком, который пришел в курс и, конечно, сказал, что это все мальчишество и безумие и так далее.
Нет, ну я понимал даже, насколько это опасно. Конечно, при каком-то другом повороте истории нашей страны это могло кончиться совсем плохо. Но как-то мне это тогда было нужно себя проявлять.
Ну да. Ну, кто-то, вы, по-моему, кто-то другой мне говорили, что это вам стоило, там, я не знаю, 10 лет
ну, я потом пребывания даже считал,
в каком-то...
Да, потом я даже считал, сколько мне стоило каждое слово моей речи.
В рублях.
В рублях, да. Получилась красивая цифра, по-моему. По десятке рублей за слово.
Да, ну, конечно, для американцев, может быть, не так дорого.
Да. Вот. Ну, тоже, я думаю, что, в общем, Андрей Николаевич все-таки меня
старался.
Спас. Думаю, что так, во всяком случае, то, что меня так и не выгнали из университета. Думаю, что это тоже в этом заслуга Андрея. Помощь Андрея Николаевича была решающей. Как-то он, по-моему, все-таки не очень сердился за эту вылазку.
Ну, да, вообще о нем много можно тоже вспоминать, интересно. И в основном, конечно, мы ему все очень благодарны. Но были у него и свои, так
нет, ну, конечно,
и звездные, он, и не звездные часы.
Ну, конечно, он человек компромисса и прошел.
Кроме
школу.
Того, он запрограммирован в каком-то смысле. То есть в том смысле, как он, например, ну, выступал против там Сахарова.
Ну, просто он как-то, знаете, вот выбрал, по-видимому, еще где-то в 30-х годах, он выбрал путь сотрудничества. То есть, так сказать, жить в рамках системы, делать тот минимум, который нужно, чтобы оставаться человеком внутри системы и иметь возможность совершать какие-то поступки, которые он считает полезными. Вот, думаю, так я понимаю. Я вот очень люблю его историю, знаете вы или нет, про то, как он спасал теорию вероятности, доказывая, что понятие независимость не против марксизма. Он вам рассказывал, нет?
Я не знаю, я знаю кое-какие связанные истории.
Да, нет, но история такая, которую он рассказывал, я люблю, что в то время кто-то из философов объяснял, что понятие независимости противоречит тезису
о том, что
все на свете связано. И он, Колмогоров, придумал пример независимых событий, против которого не может возразить ни один марксист. Знаете?
Нет.
А пример такой, что если проходит молебен о дожде, а потом идет дождь, то это независимые события. Не знали? Вот, знаете, так что вот, ну, пройдя через такого рода трудности и такого рода доводы.
Я знаю, конечно, вещи, которые вы, наверное, не помните или не знаете. Ну, вы знаете, конечно, что он печатал генетические работы, что была эта знаменитая 48-го года сессия.
Да.
Было собрано заседание Московского математического общества, задача которого была судить. Значит, Колмогоров всегда старался найти какой-то... наилучший, оптимальный выход из положения. Во-первых, он не явился на это заседание. От него ожидали, что он осудит свои эти ошибки. Ну и, конечно, так сказать, более-менее всем было ясно, или осудить, или идти down the drain.
Да.
Вот, но он не явился. Вместо этого он прислал записку, которая была зачитана Львом Абрамовичем Тумаковым.
Да.
Записка была приблизительно такая, что, конечно, наука – враг случайности, и нельзя не признать эту очевидную истину, или объективную истину, или как-то там. Но вот, к счастью, правильная биология поэтому не нуждается в помощи теории вероятности, и поэтому ему нет надобности, так сказать, помогать правильной биологии, что-то в этом роде. Но он, да, Лев Абрамович, мне кажется, что вот Колмогоров резко отличался от других влиятельных людей своего времени, что его действительно искренне волновали интересы науки, математики.
Безусловно.
Что ему действительно было не все равно, так сказать, посредственность это или выдающийся математик. И что, ну, конечно, как у каждого человека, у него были личные симпатии, антипатии, кто-то ему нравился больше, кто-то ему нравился меньше. В качестве, например, ну, я не знаю, спутника в плаваниях на байдарке или ходьбе на лыжах. Но и даже иногда кто-то ему нравился в качестве спутника в ходьбе по лыжах, может быть, он его и помогал немножко в таком...
Раздавал идеи.
Например.
Да, потому что я думаю, что значительная часть московской математики того времени это есть идеи, розданные Колмогоровым широко вокруг.
Да, это верно. Но в то же время... Случае,
думаю, что по современным стандартам он должен был быть с автором сотен работ.
Да, в отличие от Гельфанда, который искал это соавторство, он как раз он как-то, очень мало.
Очень мало, он как-то всегда добровольно отдавал идеи и радовался, когда кто-то их развивает, совершенно не считая, что идея достаточно для соавторства.
Да. В этом смысле он, конечно, был большой человек.
Да.
Вот. Но вот... В смысле евреев, я могу так некоторые конкретные факты сказать. То есть, конечно, ему был чужд антисемитизм, как может быть у него, так сказать, не было особой пристрастия к этой группе населения, но и антипатии особенно, по-моему, тоже не было. Я помню, когда я поступал в аспирантуру, нет, следующий год, кажется, было, может быть, это я не помню. Там, значит, трудности были с Юриком Шредером.
Да.
И он объяснял, даже если стать на позицию, что вот должна существовать процентная норма, то вот у нас же вот же единственный еврей на 6 арийцев, так что чего же тут, собственно, все нормально. Вот приблизительно так.
Нет, вот у меня впечатление, что если хороший математик не нравился ему лично,
Он, тем не менее,
как-то наоборот старался всех сил старался.
Ну, например, у него явная была антипатия к Гельфанду. Наблюдал это.
Да.
Трудно обвинить в этом Колмогорова, потому что существует очень много других людей, которые разделяют те же чувства. Но, тем не менее, он всегда давал долг.
Нет, в каком-то смысле он так вот человек большой страстности, в частности, в отношениях к людям, и в то же время, так сказать, разумом, старавшийся обуздать свою страстность объективности.
Вот когда я был ребенком, то я страстно верил в идеи коммунизма, мировой революции и так далее. Когда мне было 11 лет, моих родителей сосвали из Ленинграда в Казахстан, там мне было 13 лет, отца арестовали, все это было ужасная трагедия, но я относился к этому как, ну, я не знаю, верующий католик ребенок относился к сожжению своих родителей инквизиции, что это, конечно, трагедия, но Бог, так сказать, все равно остается Богом. Вот такая вера у меня была. И просто вероятно потому, что в то время ничего другого не было, и ничего другого не противопоставлялось. И мои родители тоже оберегали меня, просто ради меня самого, от всякой ереси. Потом, когда вот все это произошло, то я переживал некий духовный кризис. Но из этого кризиса я видел один выход, тем не менее вступить в комсомол, тем не менее, так сказать... Я бы мог стать Павликом Морозовым, если бы потребовали. К счастью, никто этого не требовал. Так что вот в этом смысле это хорошо, что повезло, я так сказать. Вот. И только когда я поступил в Московский университет, я, хотя там тоже никаких откровенных политических разговоров не было, но уровень там был другой, и как-то я почувствовал, что есть на свете что-то еще, кроме вот этой НКВДшной правды. Так вот, расскажите про вашу
Нет, я не могу так сказать. Это, я не знаю, почему.
Нет,
я моложе. Может быть, это потому, что...
6 лет – это большая разница.
Да, может быть, потому что...
Да, но все равно это большая
разница. Да, во всяком случае, я не знаю. Сейчас я не могу понять, откуда я брал эти идеи. Но потому что в семье, конечно, если и были какие-то идеи, то не было такой мысли, что можно портить детей и портить им судьбу. Но откуда-то я уловил какие-то отдельные противоречия. Я, например, помню первое мое политическое, собственное политическое. Я с детства очень любил читать газеты. Это хобби у меня до сих пор сохранилось. Странное. Вот. Я это начал в раннем детстве, по-моему, уже.
Да, я тоже. Я следил за лейпцигским процессом.
Да. Вот. Так вот, значит, я помню свое первое открытие. Это было, по-видимому, в 40-м году. Когда было объявлено о присоединении к Советскому Союзу Бессарабии, которая принадлежит Советскому Союзу, России, так сказать, традиционно, по историческому признаку, и Северная Буковина, которая принадлежит Советскому Союзу по национальному признаку. Я помню, что я сделал самостоятельное открытие, что Бессарабия принадлежит Румынии по национальному признаку, а Северная Буковина исторически. Было мне тогда 11 лет.
Да, то есть у вас был критический ум уже в этом возрасте.
Да, да. Вот действительно как-то я не знаю, откуда я это брал, но это я брал. Помнишь, ну вот уже, когда это было в 41-м году, я там попал в какой-то пионерский лагерь такой, детей писателей через своего дядю. И там я уже помню, что были первые антисоветские анекдоты, которые я слыхал.
Которые, ну, советские анекдоты и я слыхал, но это как-то...
Нет, ну вот как-то для меня в них была истина. Mm-hmm. То есть, понимаете, вот, в общем, я не могу сказать, что я был возраст, когда я так вот как-то всерьез воспринимал, по крайней мере, то, что я понимал. Mm-hmm. Вот. Ну, а... Ну и, пожалуй, уже историю самой партии, когда я приходилось изучать. Я все-таки хорошо понимал, что происходило на самом деле, потому что при вся эта борьба с одним врагом за другим, в общем, как-то мне было вполне понятно, что это происходило. Так что я не могу сказать, что я когда-нибудь воспринимал идеологию всерьез. Хотя, ну вот в комсомоле, очень долго я сопротивлялся вступлению в комсомол. Родители мои от меня этого требовали. Но так, то, кажется, в 10 классе я сдался и вступил. А вот свою дочь Нину я так и не смог заставить вступить в комсомол. Она саботировала и так уже и не вступит. Сейчас уже, конечно, да.
Другие
времена. Так что я в конце концов вступил. Ну и даже эту общественную жизнь воспринимал как некую игру, в которой принимал участие. Какая-то такая была странная немножко позиция.
Что да, и нет, не говори,
чего. Да, да, что вот просто есть правила. Это какая-то такая была немножко математическое занятие. Так сказать, заданная аксиома, а в рамках них надо действовать. Ну вот так же, как я изучал марксизм-ленинизм, издавал его, я никогда не воспринимал это как истину, но воспринимал как некую формальную систему, в рамках которой законы, которые можно усвоить и даже интересно усвоить. Я вспоминаю, например, что на какой-то конференции, у нас были такие теоретические конференции, я делал доклад «Сталин – вождь мирового пролетариата». Очень трудная была тема, потому что доказать это было безумно трудно. Ну, в общем, я сумел собрать все относящиеся к делу цитаты и сделать блестящий доклад. Потом помню, что в одной было на Мехмате 200 газеты, в одной было написано, что после блестящего доклада студента Добрушина присутствующие приветствовали его аплодисментами, а в другой написано, что после доклада Добрушина присутствующие устроили овацию в честь товарища Сталина. Две интерпретации. Вот, ну как-то вот так, что вот это такая была игра. Ну, конечно, я уже тогда никак. В общем, эти все открытия и разоблачения никогда не были для меня чем-то новым. Все-таки всегда это понимал раньше.
Ну, ладно, вернемся к другой теме. Вот в студенческие времена. Вспомните ваших профессоров. Помните ли вы кого-нибудь?
Конечно.
Злом или вообще?
Нет, ну злом я никого не помню. В общем, мне...
Наставником, хранившим, юность нашу, замечательную.
Да. Я помню, в общем, первые впечатления от лекций. Я алгебру читал Усков. И хорошо это делал. Он так и на всю жизнь запомнил, как он построил поле
из
двух галош. Да, это такое
это,
осталось.
У меня есть песня, ты записывал.
Да, да,
вы
да.
спрашивали, как Иреевич. Помнишь, как
да, да,
как
да,
Усков построил.
Поле из галош, да. Вот это мне очень нравилось, потому что это мне было... близкая идея.
А кто вам читал другие курсы?
Ну вот я помню, как нам Крейнес читал «Анализ».
Крейнес, тоже... наверное, не очень такой...
Ну, знаете... Ну вот я помню, что... Нет, вот... Что я запомнил, это то, что... Он там ввел достаточно общее понятие предела.
Ну,
помощью порядочных, да, чисто порядочных множеств. И как-то да, большинство курса это как-то... не понимала, а мне наоборот, я очень радовался, потому что мне это было как-то понятно и красиво для меня. Ну, Дуане читал геометрию, но как-то это было не всерьез немножко.
Он поясничался, да?
Да. Вот. Какие еще у меня остались впечатления от моего образования. Гельфанд нам читал вариационное исчисление и нет, это было ничего неплохо, но провел впечатление он на экзамене, потому что у него была задача дать каждому студенту ту задачу, которую он не может решить.
Его стиль.
А?
Его стиль.
Да, вот, так что я в конце концов сбунтовался, я отказался дальше решать.
Получил свою пятерку.
И получил свою пятерку, да.
Ну да, так что в этом смысле, конечно, это сравнительно было. Несколько качественно.
Да.
Да. Ну что ж, кончилась пленка. Это остальное. Давайте поставим и послушаем немножко.